Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украина решилась на предоставление мятежным территориям Донбасса автономного статуса. Насколько это реально на практике? Новое отношение России и Европейского суда по правам человека. Получат ли пострадавшие от государства россияне компенсацию? Выставка «Насилие и безнаказанность на Северном Кавказе». Действительно ли это бесконечная история? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 16 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Верховная Рада Украины поддержала внесенный президентом страны Петром Порошенко в парламент проект изменений в Конституции, который предусматривает особый статус Донбасса. Тезис о закреплении особого статуса части Донецкой и Луганской областей, перенесенный из переходных положений закона о внесении изменений в Конституцию в переходные положения самого основного закона Украины. Все эти решения вызвали самые противоречивые оценки в Киеве, Донецке и за пределами Украины. Критики Порошенко указывают, что решение принималось под прямым давлением США, означает, что Киев согласился на предложенную Москвой модель урегулирования замораживающий конфликт. Это якобы ответная услуга, с помощью которой Вашингтон рассчитался с Москвой за поддержку в достижении ядерного соглашения с Ираном. Сторонники президента Украины указывают, что предоставление мятежным районам Донбасса автономии единственное реальное средство разрешения конфликта. Сам Порошенко утверждает, что унитарный характер украинского государства все равно сохраняется. О том, как может выглядеть автономный Донбасс в украинской административно-политической системе, в том случае, если минские договоренности удастся выполнить, я беседую с киевским политологом, директором Института «Новая Украина» Андреем Ермолаевым.
Я считаю, что несмотря на негативные ожидания, которые были в украинском обществе, да и в мире, в отношении обострения конфликта летом, было много прогнозов и действительно много было предпосылок для еще одной волны войны. На мой взгляд, сейчас ситуация несколько изменилась. Прежде всего потому, что очевидно, что обе стороны противостояние не в состоянии решить это военным путем. Если в прошлом году конфликт был сумбурный, с огромным количеством спонтанных, да, малоуправляемых действий, я же не говорю о состоянии вооруженных сил и со стороны ЛНР, ДНР и Украины, то сейчас мы имеем дело с двумя хорошо организованными армиями. И очевидно обеим сторонам, что любое обострение – это огромная жертва и никакого разумного решения. Пусть со скрипом, но Минский процесс продолжается. И хотя действительно совсем недавно казалось, что он проваливается и нет выхода, сегодня я бы был более оптимистичен. И прежде всего потому, что Киев со своей стороны наконец-то начал рассматривать возможность конституционных изменений, которые позволят этому Донбасскому региону получить дополнительные конституционные полномочия. Ну, это уже предмет торговых споров, в каком объеме, в каком статусе. И с другой стороны, нужно должное, что и лидеры самопровозглашенных ЛНР, ДНР начали говорить о готовности проведения избирательной кампании в местное самоуправление. Да, есть разногласия на какой законодательной базе, по каким правилам, большое недоверие в отношении возможности чисто плотности этих выборов, но важен сам факт того, что от игры мускулами и попыток решить военным путем все-таки возникает коридор возможностей мирной перезагрузки местной власти. Где я вижу как бы тонкости, да, или слабости ситуации. Учитывая, что, к сожалению, внятно изменения в Конституции не отвечают на вопрос, каким же будет статус Донбасса, он только закладывает возможность разговора об этом статусе. Я считаю, что сейчас еще есть время и возможности всерьез говорить о трансформации нынешнего конфликтного Донбасса в несколько автономных регионах. Ведь очевидно, что ДНР и ЛНР – это фейковые республики, военные республики, которые не смогут они существовать как полноценные государственнические субъекты. А вот вариант перехода от республик к автономным регионам без федеральных договоров, без всех этих достаточно спорных вариантов государственности позволят, во-первых, провести региональную реформу, превратить Донецкую и Луганскую области, которые существуют сейчас только на карте, в несколько регионов с разным статусом. Ну, например, на базе нынешней ЛНР, да, может быть, автономный регион Восточного Донбасса, на базе ДНР, можно говорить о Западном Донбассе, и территории, которые сейчас подконтролен украинскому правительству и армии, тоже требуют административных изменений, может быть, создание новой области в стандартном статусе административной областной единицы. Я считаю, что это выход. И надеюсь, что после изменений Конституции, которые сейчас будут голосоваться, которые тоже не бесспорны, но это все-таки шаг, у переговорщиков в Минской группе появятся новые переговорные позиции. Очень важно, чтобы в Украине смогли подготовиться к местным выборам не только на территориях, где нет войны, но и на территориях ЛНР, ДНР. И на уровне местного самоуправления, и убедить все-таки сепаратистов пойти на трансформацию своих самоназванных республик в регионы с возможным формированием региональных органов самоуправления.
Я сейчас сознательно вывожу за скобки вопрос о том, кто прав, кто виноват. Вот исходим из того, что существуют две переговаривающиеся стороны, они враждебно относятся друг к другу, но вот потому и война, не с друзьями переговариваются. Вам понятен, какой может быть объем полномочий, который теоретически и практически Киев должен был бы, по вашему мнению, уступить Донецку и Луганску. Обратная сторона того же вопроса, тот объем центральных полномочий, которые Луганск и Донецк должны были бы делегировать Киеву.
Опыт автономии в Италии, Испании свидетельствует, да и во многих других государствах, где есть автономные регионы или автономные области, что часть полномочий в области экономики, даже целые отрасли могут подчиняться региональным органам местной власти, а не центральной власти. Это может быть строительство, это может быть жилищно-коммунальный корпус и так далее. Я думаю, что нужно идти на уступку в отношении института исполнительной власти от центра. Если действительно сейчас в Конституции появится позиция так называемого префекта, возможно, для автономных республик должны быть какие-то особые, с меньшими возможностями префекта, грубо говоря, без тех прав, которые могут сейчас обладать будущие префекты в плане оценки конституционности действий органов местного самоуправления. Несомненно, политика в области культуры, образования, здравоохранения, это все можно передать на региональный уровень. Единственное, с чем нельзя соглашаться в ходе переговоров, это по поводу дополнительного объема полномочий, который требует сейчас сепаратистов в плане международной деятельности. Возможности приграничного сотрудничества, экономических связей, экономических договоров – это достаточный объем. Межгосударственные отношения – это прерогатива национального правительства. Мне кажется, это тот пункт, где нужно договариваться, все-таки сепаратисты должны признать право центра на международную деятельность.
Что вы думаете о возможности проведения местных выборов на контролируемых сейчас сепаратистами территориях? Понятно, что люди, которые там сейчас хозяйничают, не для того воевали, чтобы отдать власть. Понятно, что они опасаются выборов по украинскому законодательству под контролем международного сообщества, потому что непонятно, как все обернется. Отсюда и требования каким-то образом продолжить этот статус владениями этих территорий.
Так как мы говорим о выборах местного самоуправления, это тысячи депутатов разных уровней. По большому счету, ни одна политическая сила в Украине, и те, кто представлен в парламенте, и те, кто не в парламенте, если говорить откровенно, они не владеют таким большим политическим активом на местах. И не только на Донбассе. Это вообще большая украинская проблема, слабость партийных структур. Важно, я считаю это принципиально, чтобы все-таки выборы прошли. Сама подготовка к выборной кампании на Донбассе позволит постепенно и снизить присутствие России в регионе, и вооруженных сил, там, добровольцев и так далее. Второй момент. Важно также понимать, что пусть с возможными нарушениями, но я считаю, что нужно признавать итоги выборов местного самоуправления в Донбассе. Почему? Потому что в большинстве своем люди будут голосовать за поселковые, городские советы, а это значит, что туда придут и местные активисты, и представители социальной сферы. В большинстве своем это будут не политики, не военные. В случае, если Киев, ну скажем, занимает жесткую позицию непризнания, будет угроза, что люди еще больше разочаруются в Украине, в украинском правительстве. Они ведь выбирают уже не фейковых президентов, они выбирают людей на местах, с которыми им жить, с которыми им развивать территорию. Здесь нужно успеть создать условия, чтобы прошли эти выборы и чтобы мы признали эти выборы. А вот я почему акцентирую на переговорах в Минске, потому что было бы правильно, если бы к этому времени нашли вариант перезагрузки самоназванных республик в регионы и избрали еще региональные советы на основе законодательства самоуправления. Это разумный выход. Тогда уже можно будет следующим шагом говорить до выборов в парламент, в округах и так далее. Это путь.
Еще есть одна важная проблема, которая, как мне кажется, может стать препятствием для проведения вот такой эффективной электоральной кампании, о которой вы говорите. Это огромное количество беженцев, людей, покинувших конфликтную зону. Треть из них уехала на Украину, еще треть уехала там в Россию, треть, условно говоря, остается. Как составлять избирательные списки? Наверняка у сторон будут совершенно разные представления по этому поводу.
Вы совершенно правы. Речь идет о более чем 2 миллионах людей, часть из которых переехала в соседние государства. Но из 1 600 миллиона 500 разные оценки переселенцев, которые остались на территории Украины, большая часть, ну, практически больше миллиона, они живут, по сути, в рамках области, просто переехали, так сказать, за линию конфликта, по периметру, и в Донецкой, и Луганской. И если представить себе на минуту, что мы, начиная вот с изменения Конституции августа месяца, переходим в режим не перемирия, а пусть шаткого, но мира, я убежден, что большая часть этих людей решат участвовать в выборах. Они смогут приехать в свои населенные пункты. Если не возвращаться, то как минимум участвовать в голосовании не смогут. Четвертая, а то и третья часть переселенцев, я думаю, на них можно рассчитывать как на избирателей. Сейчас как раз является крайне прогрессивным, да, и нужным тезис о деинтернационализации конфликта. Стороны друг друга обвиняли профессиональных наемниках и так далее, и так далее. Я говорю в данном случае о том, что деинтернационализация должна быть двусторонней, потому что с украинской стороны тоже есть добровольцы и других государств. Но что очень важно, этот процесс позволит, например, сделать следующий шаг и обеспечить совместное патрулирование линии конфликта с участием украинской армии, вооруженных формирований ЛНР, ДНР, третьей стороны, может быть, ОБСЕ. Это очень важный шаг, который сделает, ну, скажем так, необратимым процесс перехода к миру.
Мне кажется, до того момента, как украинское правительство не восстановит контроль за государственными границами в Луганской и Донецкой областях, оно будет оставаться заложником кремлевской политики. Этот фактор можно как-то устранить?
Когда я говорю о деинтернационализации, выработке формулы совместного патрулирования, эту модель можно применить как по линии огня, так и по линии границы. Да, это компромисс, это половинчатая мера, но такая мера позволит снизить буквальное влияние России в виде вооруженных сил, неконтролируемого перемещения. У нас появится пусть мерцающая, но граница. Те политики, выходцы из Донбасса, которые повелись на идею Новороссии, они потеряли влияние и авторитет. Не стала Новороссия идеей, а это значит, что и большинство российских политиков и их сторонников на Донбассе, ну, уже не воспринимаются сейчас как будущее Донбасса. Донбасс, на мой взгляд, за этот год, заплатив кровью за этот конфликт, все-таки возвращается, да, вот украинский формат. Очень, очень болезненно, но возвращается.
Вот смотрите, в Луганске распустили Министерство обороны формально. Ну, ясно, что те же люди сейчас станут там какими-то милиционерами или кем-то там еще, но, в принципе, невозможно поверить, чтобы, да не только Киев, но и любая, собственно, независимая, любое суверенное государство согласилось на наличие еще одной армии на своей территории, которую оно не контролирует. Есть какая-то парадигма решения вот этого военного вопроса? Разоружать людей, народную милицию из них делать, и кому-нибудь подчиняться?
По всей видимости, если удастся начать демилитаризацию, и этот процесс начнется до выборов, наверное, переходной формой, возможно, урегулированным законодательством, могло бы быть создание местных муниципальных милиций с правом на ношение оружия определенного типа. Ну, речь может идти, например, там, такой категории, как стрелковая. И, конечно, нужно ставить под контроль все тяжелое вооружение. Учитывая уровень недоверия, быстро, за месяц это не решить, но, во всяком случае, формирование, вот, ну, условно, на там территории, на которых две стороны будут под общим контролем, обеспечить хранение, особый режим хранения техники, недопущение ее неконтролируемого использования, это можно делать в этом году. И я бы добавил еще один важный момент в разговоре о настроениях на Донбассе. На мой взгляд, да, верить в социологии сложно, потому что сложно понять, кто реально сейчас может проводить там опрос общественного мнения, но многие, оставшиеся там жить, а в Донецк, например, очень многие вернулись в Донецк, по некоторым оценкам, в городе Донецке около 700 тысяч жителей сейчас. На пике переселения было 300. Они не доверяют нынешнему составу киевской власти. И если быть откровенным, нужно понимать, что если мы войдем в мирный процесс, болезненный, с недоверием, с возможными даже попытками нарушения и провокаций, то следующий разумный шаг — нужно идти на перезагрузку центральной власти. Я говорю сейчас и о парламенте, и о формировании другого состава правительства, возможно, весной следующего года. Нужны люди, которым верят и доверяют больше и на Западе, и на Востоке. Нынешний состав власти выглядит крайне раздражающе, и ему не доверяют на Донбассе. И политики, которые сейчас представляют правительство, коалицию, должны понимать, что у них нет фигур доверия. Если они хотят сохранить страну, они должны предложить стране перезагрузку власти после выборов местного самоуправления.
Кто будет восстанавливать Донбасс? И за чей счет?
Сложный вопрос. Ну, во-первых, я считаю, что прежде чем ходить и выпрашивать деньги за рубежом, а нам придется искать инвестиционные ресурсы и финансовую помощь для инфраструктуры, для решения проблем преодоления гуманитарной катастрофы, нужно искать внутренние ресурсы. На межрегиональном уровне нужно искать возможность межрегиональных программ реинвестирования на Донбасс. Второй момент, эта тема давно на слуху, нужно обращаться к международному сообществу для создания комитета по реабилитации Донбасса. Часть средств, возможно, в социальной сфере, в инфраструктуре могут на безвозвратной основе, но а часть это могут быть живые инвестиции. В Донбассе есть куда вкладывать. Снижение риска будет привлекать инвесторов. Просто нужен легитимная структура международная, которой будут доверять сами инвесторы. Банки, инвестиционные фонды, крупные транснациональные компании. Грубо говоря, оператор доверия. Мне сложно оценивать объемы, которые потребуются, потому что цифры фигурят разные. Но программу реабилитации нужно разбить на несколько периодов. Первое и главное – это инфраструктура жизни. Вторая проблема – это поддержка того производства, которое и сейчас работоспособно. Оно требует просто, условно говоря, реабилитационных кредитов. Я говорю сейчас о металлургии, машиностроении. То есть работоспособное предприятие. А третья составляющая – это привлечение инвесторов для создания новых производств. Такие сферы, как добывающая промышленность, машиностроение, металлургия – это по-прежнему те кластеры, которые привлекательны для зарубежных инвесторов. Нужно их раскрывать. Но нужно учитывать, что вряд ли инвесторы из Европы и, кстати, может быть, и из России будут доверять нынешнему составу военных республик. Вот поэтому нужна международная структура и поэтому нужны легитимные региональные органы. С ними будут работать.
Как вы думаете, насколько все это реально?
Когда украинские политики постоянно фокусируются только на угрозах, рисках и войне, это же, знаете, как мысли становятся материальными. Сейчас нужна более компетентная пропаганда позитивного пути. Ну, нужно просто ломать сложившееся негативное настроение и в целом в Украине, и на Донбассе. Ломать другим подходом, другими словами, другими предложениями. Это очень важно. Люди должны слышать и жить в другой атмосфере. Что касается реалистичности, эти полгода критичны. Я думаю, что и весь мир уже, собственно, пришел к определенным выводам, какой может быть Украина после войны. И не случайно и американские, и европейские политики все чаще, пусть аккуратно, но акцентированно говорят о каком-то варианте финляндизации. В кругах международных мнение, как быть с Украиной дальше, уже сложилось. Просто вопрос остается в том, как это теперь популяризировать, чтобы опять не взорвать внутреннюю ситуацию. Особое отношение с Евросоюзом, что у нас есть уже в пакете соглашения ассоциации из зоны свободной торговли. И нужно возвращаться к урегулированию отношений с Россией после того, как она уйдет с Донбасса своими вооруженными силами. Сейчас активна и популярна тема о большом размене, урегулирования Украины, украинского конфликта в обмен на уступки по Ирану и Сирии. Может быть, я не исключаю, что этот информационный вброс тоже сопровождает вот начало нового переговорного процесса. И как бы это ни было болезненно для Украины, это нужно делать.
О перспективе отношений Донбасса и Киева размышлял директор Института «Новой Украины» из Киева Андрей Ермолаев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 16 июля. Россия может оставить за собой право не исполнять 1474 решения Европейского суда по правам человека. С таким заявлением выступил вице-президент Федеральной палаты адвокатов на России Владислав Гриб. По его словам, именно такое количество решений сейчас остается неисполненными. Конституционный суд России вынес вердикт по запросу депутатов Государственной Думы, касающемуся юрисдикции Европейского суда по правам человека на территории России. Согласно решению суда, некоторые постановления ЕСПЧ отныне могут не исполняться в случае, если они противоречат российской конституции. При этом в суде подчеркивают, что Россия по-прежнему остается под юрисдикцией Страсбургского суда. Что будет, если россияне больше не смогут обращаться в ЕСПЧ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Согласно вердикту Конституционного суда, Конвенция о защите прав и свобод человека или, к примеру, основанные на ней правовые позиции ЕСПЧ подлежат реализации только при условии высшей юридической силы Конституции России. Означает ли это, что Россия теперь не будет исполнять решения Европейского суда? Адвокат Карина Москаленко настроена категорично. По ее мнению, для этого нет никаких юридических оснований.
Несколько раз мне уже за эти дни задают вопрос, как я отношусь к решению Конституционного суда, который сказал о необязательности решения Европейского суда. Конституционный суд такого решения не выносил. Это кто-то, наверное, неправильно прочитал. Некоторые принимают желаемое за действительное. В действительности решения Европейского суда как были обязательны для любого государства, члена Совета Европы, так и остаются обязательными. Это решается не в России, не в Финляндии, не в Италии. Это решается общим европейским домом, который называется Совет Европы. И в Совете Европы эти правила установили не мы, и не при нас, а нас. Мы вступили в это сообщество, мы приняли все законоположения Совета Европы, мы приняли юрисдикцию Европейского суда, мы приняли обязательность решения Европейского суда. Мы будем исполнять эти требования до тех пор, пока мы являемся страной, членом Совета Европы. Надеюсь, что это будет и дальше так.
Мы поговорили с людьми, которые пожаловались на Россию в Европейский суд по правам человека и попытались выяснить, чего они ждут от европейского правосудия и что будет, если российская власть прервет связь между ЕСПЧ и обиженными государством гражданами. Заключенный Виталий Бунтов подал жалобу в ЕСПЧ в 2011 году. В 2002 он был осужден на 25 лет за убийство. Отбывал срок в Хабаровском крае, а в январе 2009 года его перевели в исправительную колонию номер 1 в Тульской области. Через год Бунтов написал своей жене Ирине письмо, в котором рассказал, как его пытают в колонии за отказ сотрудничать с администрацией. В конверт заключенный вложил собственные ногти, которые, по его словам, выдрали сотрудники ФСИН. 5 июня 2012 года Страсбургский суд вынес беспрецедентное решение по жалобе заключенного Бунтова и присудил выплатить ему 45 тысяч евро за моральный ущерб и 10 тысяч евро за судебные издержки. Жена Виталия Бунтова, Ирина, считает, что обращение в Европейский суд по правам человека спасло ее мужу жизнь, хотя издевательства над ним продолжаются.
Наша жалоба, видите, мы подали ее в 2011 году и подали после первых пыток, когда моему мужу вырвали ногти, и мы выиграли в Страсбурге. По данному факту суд признал факт нарушения статьи 3 конвенции, что пытки были, ногти были вырваны. И дело на контроле комитета министров до сего момента. Дело в отношении пыток, вот заявления по пыткам, они будут рассмотрены в первоочередном порядке. У нас, значит, после этих пыток происходят еще одни пытки. И мы подаем жалобу. И вот на протяжении всех этих лет 4 раза муж подвергался пыткам. Именно жестоким пыткам, бесчеловечному обращению. Мы непрестанно все эти годы туда посылали свои жалобы. Несколько раз мы просили срочные меры. И именно по факту самих вот в момент избиения мы просили вмешаться в Европейский суд. Это, конечно, нам очень помогало, потому что сразу было информировано правительство, непосредственно высшие эшелоны власти, непосредственно уполномоченный при Европейском суде по правам человека в Российской Федерации. То есть и сразу была какая-то реакция. То есть они начинали фальсифицировать документы, то есть какая-то шла борьба, значит, какие-то судебные у нас тяжбы шли. У моего мужа настолько разрушено и загублено здоровье, что просто уже никаких сил нет терпеть. И внутри государства мы не нашли никакой защиты, никакой поддержки, потому что это коллективный обман, покрывательство. Но тем не менее у нас на руках большое количество доказательной базы именно фальсификации, а именно заявление, допустим, от якобы имени моего мужа, написано совершенно другими людьми, другой почерк, другая подпись. Фальсификация медицинских документов также у нас доказана. И Европейский суд принял решение вот в порядке правила 41-го, это первоочередное безотлагательное решение нашей жалобы, потому что ситуация из ряда вон выходящая в отношении моего мужа, нарушена порядка около 10 статей конвенции, в том числе и российского законодательства.
В июне 2012 года на нарушение прав своих подзащитных в Европейский суд по правам человека пожаловались адвокаты девушек из группы Pussy Riot. К тому времени организация Amnesty International уже признала Марию Алехину и Надежду Толоконникову узниками совести. В жалобе указали на нарушение 6 статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Девушки уже на свободе, они занимаются правозащитной деятельностью, помогают другим заключенным. Их жалоба в ЕСПЧ до сих пор рассматривается, и это единственная надежда на восстановление справедливости, считает Мария Алехина.
Жалоба заключается в незаконной посадке нас в тюрьму и, соответственно, проведении суда с нарушениями прав человека, в частности, вот то, что суд велся каждый день.
Наша жалоба доходит на той стадии, что Федерация, насколько я помню, предоставила возражение и предоставила ответы, да, на те вопросы, которые суд задал после изучения нашей жалобы.
Если предположить, что прервется связь между россиянами, желающими восстановить справедливость в ЕСПЧ, и между ЕСПЧ, как вы думаете, к чему это может привести?
Непредсказуемая, в общем, история. Этого можно было ожидать. Вектор политики, который проводится сейчас в России, он ясно показывает, что мнение Европы более не считается важным. И, соответственно, проводится внешняя политика в сторону развития взаимоотношений
министра Китая, в частности.
Житель Чечни Хаважи Магомадов и его двоюродный брат Беслан Магомадов были задержаны чеченскими полицейскими в 2010 году. Их обвинили в убийстве полицейских, по словам родных, пытали, и они сознались в преступлении. Оба получили по 25 лет лишения свободы. В 2013 году Европейский суд по правам человека принял жалобу матери Хаважи Луизы Магомадовой, которая хочет вернуть своего сына.
В 2010 году мой сын и его двоюродный брат Беслан, он тоже сейчас сидит в Челябинской области, ему тоже дали 25 лет тюрьмы. Вот они вышли из дома, поехали в город. Там их незаконно их похитили и, короче, их пытали. Мы 5 дней искали, мы не знали, где они находятся. Ну, их похитили. Кто похитил? Как их называть? Полицейские, милиция, кто их похитил? Вот. Писали заявление, Бесланина мать писала, я, мы все писали заявление, ходили по прокуратуру везде. Они тоже нам сказали, что они ищут, найдут. Но вот через 2 дня, их 19-го похитили, через 2 дня к нам домой пришли, с дому тоже забрали 2-го сына. С работы забрали 4-го еще племянника, вот 2 моих и 2 двоюродных брата, вот 4 у нас. Они сидели. Тем, которых они позже забрали, тем по 2,5 года дали. Они отсидели, сейчас они за границу уехали. А этим по 25 лет дали. То, что они убивали сотрудников милиции, полиции. Током пытали, кипятком обливали. Заставляли их говорить то, что они не делали. Заставляли их признаваться в тех преступлениях, которые они не совершали. Вот по этому делу они и сидят. Мы доказывали, что они этого не делали, но почему-то получилось так, что их осудили. Вот мы все суды, все инстанции здесь прошли, и кассационную жалобу писали, и надзорную писали. Нам никто не помог, мы решили написать Европейский суд. Мы хотим, чтобы оправдали, чтобы наша совесть была чиста. Наши дети никого не убивали, и мы хотим, чтобы наших детей освободили.
По статистике Европейского суда Россия занимает 1-е место по общему числу жалоб и 21-е место по числу этих жалоб на душу населения. В 2012 году в ЕС было принято около 11 тысяч жалоб из России, и с каждым годом их становится все больше, говорят эксперты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 16 июля, вот главная тема второй половины этого часа. Выставка «Насилие и безнаказанность на Северном Кавказе», действительно ли это бесконечная история? В Челябинске идет уголовное дело по факту гибели солдата срочной службы. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, четверга, 16 июля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Омский гарнизонный военный суд на 2 месяца арестовал Александра Дорофеева, генерального директора Нижегородской строительной компании «Ремэксстрой», которая в 2013 году проводила ремонт рухнувшей на прошлой неделе казармы 242-го учебного центра ВДВ. В боях в Донбассе за минувшие сутки ранения получили 11 украинских военнослужащих. В США родственники пассажиров сбитого над Украиной малазийского «Боинга» подали в суд на бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой республики Игоря Гиркина, известного под псевдонимом «Стрелков». Нижняя палата парламента Японии одобрила закон, позволяющий направлять войска за рубеж. Греческие законодатели одобрили пакет финансовых и экономических мер, которые Греция обязуется осуществить для получения очередного международного кредита. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 16 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Санкт-Петербурге из-за многочисленных жалоб и давления гомофобов с поста заведующего кафедрой клинической психологии Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии был вынужден уволиться психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Исаев. Комиссия, которым возглавлял, осуществлявшая психологическую помощь трансгендерам, также распущена. Рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Петербургский психотерапевт Дмитрий Исаев широко известен в российском ЛГБТ-сообществе. Уже несколько лет возглавляемая им комиссия специалистов проводит ежегодные семинары для психологической помощи трансгендерам, желающим сменить свой пол. Дмитрий Исаев активно поддерживал проект Лены Климовой «Дети-404». Он автор 120 научных работ по медицинской психологии, психиатрии и сексологии. Области его научных исследований – психосексуальное развитие и его отклонения, механизмы формирования гомосексуальной направленности в лечении, психологическая типология гомосексуальной идентичности, особенности построения гендерной идентичности у гомосексуалов и транссексуалов и так далее. Вся эта деятельность не могла оставить равнодушными гомофобов, так называемых патриотов и радикальных православных. Они развернули настоящую травлю ученого, собирали коллективные жалобы в прокуратуру, неоднократно звонили в Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую медицинскую академию. В конечном счете Дмитрий Исаев принял решение уволиться.
Меня не увольняли. Говоря, я ушел по собственному желанию. В данном случае просто речь может идти только о том, что с точки зрения того, чем можно или чем нельзя заниматься, и что хорошо или что нехорошо, расходилось с точки зрения меня и с точки зрения, соответственно, руководства в данном случае.
Причиной вашего ухода стало несогласие руководства Академии с направлением вашей ученой работы, или это уже была реакция в целом на растущее давление на ваше руководство со стороны гомофобов?
Нет, но это в данном случае касалось, собственно говоря, вопроса о том, что раз я достаточно много и активно занимаюсь проблемой ЛГБТ, то, соответственно, эта проблема является болезненной точкой, ну и, соответственно, определенного рода общественность категорически к этому негативно настроена, собственно говоря, поэтому она и взывала к руководству университета и, соответственно, прокуратуре, чтобы прекратить это безобразие с их точки зрения.
У вас есть информация о том, кто конкретно занимается травлей вас?
Нет, ну в данном случае я понимаю, что всегда находятся люди инициативные, всегда находятся, ну, наверное, люди, которые их к этому стимулируют, но в данном случае это не имеет никакого принципиального значения, по крайней мере для меня, поскольку я понимаю, что когда в обществе существует тренд на консервативные взгляды, на попытку борьбы с любым вариантом, ну, скажем так, альтернативных представлений относительно того, что нормально, что ненормально, всегда будет, естественно, возможность на этом как-то так создать свой пиар.
До какой степени, по вашему мнению, может развиться в российском обществе нетерпимость к меньшинствам?
Ну, в данном случае ничего нового я не скажу. По сути дела, мы возвращаемся к модели, когда существует некий один доминирующий дискурс, а все остальные дискурсы должны находиться под большим или меньшим запретом. Поэтому в данном случае это, собственно говоря, возвращение там, на 30 лет назад.
Недавно известный писатель Виктор Ерофеев объяснил распространение гомофобных настроений в России прежде всего тюремной тематикой. Половина населения прошла через тюрьмы и лагеря, а там традиционно поддерживаются негативные отношения к гомосексуалам. Вы согласны с этим?
Я абсолютно с этим не согласен, потому что в данном случае причина совершенно другая. Она заключается в том, что для самого государства это способ отвлечь внимание на проблемы, которые мало актуальны, но которые, тем не менее, очень легко возбуждаются на эмоциональном уровне. А с точки зрения отношения самого общества, то мы видим, что восприятие обществом того или иного отношения к любому там инакомыслию или иному образу жизни, то есть вопрос толерантности, он в конечном счете определяется уровнем культуры и какие тенденции в этой культуре поддерживаются. Если средства массовой информации поддерживают прогрессивные тенденции, соответственно, и взгляды общества меняются. Если же нет, и статистика всегда об этом свидетельствует, что люди с низким уровнем образования, что люди малокультурные, они всегда оказываются значительно более нетерпимыми, чем люди, соответственно, образованные. Или те люди, которые задумываются в конечном счете о том, насколько они своеобразны, уникальны, неповторимы и в какой степени они хотят быть личностью, а не, собственно говоря, винтиком в системе.
Насколько часто в России к вам за психологической помощью обращались трансгендеры, желающие изменить пол?
Наша статистика, она свидетельствует о том, что уровень трансгендерности у нас значительно ниже. Но ниже он во многих случаях, в том числе и потому, что люди склонны даже какие-то отличия в себе обнаруживая, их подавлять, потому что они рассматриваются как крайне, ну, нежелательные со стороны окружения. Они, по сути дела, подвергаются разного рода стигмам и репрессиям со стороны там и родственников, и общества, коллег, воспитателей, кого угодно. И поэтому получалось, что несмотря на то, что, конечно же, сейчас мы говорим о том, что трансгендеров и транссексуалов, то есть тех людей, которые хотели бы поменять пол или даже уже делали это, становится больше, чем это было, например, 20 лет назад, но все равно их количество, ну, в год где-то обнаруживается, выявляется не более там 150 случаев по стране. Мы понимаем, что для сходного населения там Соединенных Штатов, которые, ну, понятно, что в полтора раза больше, но тем не менее, эти величины составляют несколько тысяч человек в год.
Дмитрий Исаев, Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 16 июля. В Челябинске идет расследование смерти военнослужащего из Копейска. 19-летний Денис Оводов, которому до демобилизации оставалось 5 дней, скончался после конфликта со старшим прапорщиком Зайнутдиновым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
19-летний Денис Оводов был призван в армию из челябинского пригорода Копейска год назад, в июле 2014-го. 2 июля вечером старший прапорщик Зайнутдинов ударил его по голове. На следующий день парню стало плохо, его госпитализировали, а 13 июля он скончался в больнице от отека мозга. Только тогда информация об этом просочилась в прессу. Одной из первых о ней узнала правозащитница Валерия Приходькина, которая работает в школе призывника.
Офицеров мы и уничтожили. Специалистов, которых учили 5 лет. Психологии, педагогики, правильное построение отношений, да, с теми же солдатами. Учили в училищах специально, а сейчас их нет. Зачем они нам нужны? Их надо кормить, одевать и обувать, квартиры обеспечить, детским садом обеспечить, школы и всем остальным прочим. Нам же проще иметь контрактника, балбеса, деревенский, с ноль образованием, ноль сознания, ни малейшее знание жизни. Еще как только вот перешли на этот год службы, у нас дедовщина стала еще больше. Салага там, слон что-то служил, черпак, потом дембель. Вот прослойка слон, черпак, вот это, исчезла. А сейчас прослужил полгода из грязи в князи, и тут же мы начинаем командовать. Такой же пришел следом за ним, на его же койку. И мы тут же начинаем вытворять все, что угодно.
Сослуживец Дениса, который просил не называть его имени, считает, что нечто подобное рано или поздно должно было произойти. Но не с Денисом, а с 31-летним прапорщиком Зайнутдиновым.
В принципе, это не первый случай был. Подходил там, давай тебе лося пробью. И все вот такое вот. Очень любил. Нехороший человек он был, старший прапорщик. Насколько я знаю, он подошел и попросил, когда Денис занимался спортуголке, он подошел и попросил, говорит, давай я тебе лося пробью. Этот отказался, и этот начал воздействовать, говорит, типа, я тебя буду фляжкой бить до тех пор, пока ты, типа, лося не пробьешь. Жертва скрещивает руки на лбу ладонями, ну, как бы руки выгибая, чтобы ладони смотрели, ну, допустим, на вас, а вы кулаком пробиваете в эти ладони. Это считается, типа, глушит голову.
Денис Оводов, по словам его приятеля и сослуживца, был на хорошем счету в части, и трудно было ожидать, что с ним может произойти такая трагедия.
Он был, можно сказать, один из лучших. Очень часто ходил в наряд караул, всю зиму проходил, а это на вышке стоять по 2 часа 4 раза. За сутки, в -27, в -28, он устав отлично знал. То есть к нему как бы со всех отношения хорошее было, и офицеры его любили, как бы уважали вот за это. И в караул он попал один из первых, то есть он раньше всех выучил устав это. Но в то же время и активным, у него был первый разряд взрослый по футболу, как бы со спортом он абсолютно дружил, он здоровый был, никогда ни на что не жаловался, и в санчасти за год он ни разу не лежал. Очень хотел дальше учиться.
Другой сослуживец Дениса, Александр Зинкевич, возмущен тем, как местные СМИ подали информацию об этом происшествии. Многие издания написали, что рукоприкладство последовало в ответ на нежелание исполнить приказ об уборке территории.
Никакого невыполнения приказания не было. Это был просто, ну, так сказать, немотивированный ничем поступок. Мотивированный тем, что, видимо, развлечься захотел. Подобные случаи бывали, но, как бы, опять же, никаких серьезных не было последствий, поэтому как-то все так проходило. Старший прапорщик решил, что-то сделать, так спросил, типа, что собираешься делать? Он так сказал, да просто ему лося пробил. Такие у него приколы бывают, происходило в кладовой роты. Ну, как сказали, что, конечно, делать не стоит, всячески там пытались нам попрепятствовать. Ну, потом он нас все-таки выгнал. Что там дальше было? У меня друг остался, он вроде слышал какие-то шлепки, удары. Потом я Денис вышел оттуда, я у него спросил, что там сильно бил, не сильно, я сказал, нормально. С рассказа там другого очевидца, третьего там удара все-таки смог попасть по ладоням. Потом фляжкой несколько раз ударил пустой.
После этого происшествия прошло около 19 часов, прежде чем Денису вдруг резко стало плохо.
Его унесли сначала в медсанчасть нашей части. На носилках. Его уже тошнило, у него температура сначала повысилась, потом упала, то есть пот, он весь мокрый был, насквозь просто форма была мокрая. Там оттуда из лазарета его достаточно быстро погрузили на машину и увезли в госпиталь. Под вечер уже того дня нас, как очевидцев этих событий, там быстро вызвали давать какие-то показания.
Против старшего прапорщика Зайнудинова возбуждено дело по пунктам А, В, части 3 статьи 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий». Александр Валиев для Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 16 июля. В Петербурге проходит суд над художником-акционистом Петром Павленским. Его обвиняют в вандализме, который Павленский якобы совершил во время акции «Свобода» в поддержку украинского Майдана. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
23 февраля 2014 года в 7 утра Петр Павленский с помощниками зажег кучу автомобильных покрышек на Малоконюшенном мосту в самом центре Петербурга у Спаса на Крови. При этом молодые люди размахивали черным анархистским и желто-голубым украинским флагами и били палками в железные листы. Это была акция «Свобода», поддержка украинского Майдана в форме его реконструкции. В начале рассмотрения дела судья отказалась допустить к участию в процессе еще одного адвоката, и Петр Павленский в знак протеста объявил регламент молчания, то есть отказался говорить, даже отвечать на вопросы. Петр, почему вы решили так поступить?
Я отказался именно соблюдать регламенты, я их назвал абсурдными регламентами, и мы, в принципе, сейчас являемся свидетелями того, как все происходит. Люди не ссылаются на себя, просто транслируют какие-то формулировки, которые не они придумывали, а не они прописывали. Единственный сегодня человек был, это вот следователь, который начинал это дело, Павел Ясман. То есть это человек, которого я узнал, когда он приехал с обыском вместе там с другими оперативниками и сотрудниками. И уже в этом процессе, то есть прошлым летом, он уволился из органов, то есть он перестал работать следователем, сейчас он работает адвокатом, и он хотел осуществлять защиту. И сейчас, опять же, вот этот весь бюрократический ритуал устроен таким образом, что вот этот вот поступок человеческий, он просто не уместился в эту рамку, ему просто не разрешили это делать. То есть опять никто не берет ответственность на себя, все ссылаются на вот эту вот бюрократическую рамку. И любой человеческий поступок, он в любом случае вычеркивается. Ну и сейчас я просто нахожусь здесь скорее как наблюдателем, мне просто интересно, ну пусть они вот лучше будут там актерами, судьи, прокурора.
А что вы называете именно человеческим поступком?
Ну, человеческий, это когда человек мыслит не согласно каким-то формулировкам тому, что ему где-то кто-то написал, да, когда он исходит из своей интуиции, своего понимания, вообще видения. Ну и в этом случае вот этот вот как раз следователь Павел Ясман, он исходил уже, когда он уходил из органов, когда он перестал работать следователем, когда он решил стать адвокатом, когда он принял решение пойти уже против вот этих вот органов, в которых он раньше находился, да, и которые он представлял, и осуществлять защиту, и просто ему здесь не разрешили это сделать, да, то есть это вот, я считаю, человеческий поступок.
Ну а что делать, если они бы разрешили, они бы нарушили закон?
Так а почему этот закон не подвергается сомнению? Ну и вот сейчас мы являемся свидетелями всего этого, то есть каждый говорит, что вот акция, она не была согласована, не было направлено уведомление, но это же все смешно, это же дешевый фарс и есть. Что бы вообще было, если бы все согласовывалось? Такое бы царило действительно уныние.
Вы, наверное, должны были заключить предварительно договор на уборку.
Да, договор на уборку, с МЧС я, видимо, должен был тоже договоренности, заполнить формуляры, все бланки, бумаги.
Что для вас эта акция в ряду других ваших акций?
У нее достаточно важное значение. Она, в принципе, выступает как антагонист, потому что я говорю не о буквальной тюрьме, а о тюрьме повседневности. То есть вот это послушание, такое достаточно скотское просто следование всему, чему говорят, всем приказам, всем указаниям. Это и есть вот эта тюрьма повседневности. Люди двигаются вот в этих индивидуальных загонах животной покорности. Но говорить о тюрьме невозможно, не имея в виду некую возможность освобождения. И в этом смысле как раз акция «Свобода», она выступает как вот этот антагонист значит, она и была осуществлена и другими средствами, она была осуществлена коллективным субъектом, и тут много таких моментов, которые делают ее именно другой. То есть это вот этот вот разговор о возможном освобождении.
Что вам пришлось претерпеть в связи с этой акцией до вот этого судебного заседания?
Ну, много чего было. Ну, во-первых, было их порядка уже, наверное, 15 разных, только вот по этой акции судебных заседаний, начиная там с административных дел, которых несколько, потом большого количества по психиатрии, когда Следственный комитет просто не знал, что делать, и они решили меня объявить сумасшедшим. Как раз тогда начали меняться следователи, и ушел вот Павел Ясман из Следственного комитета, перестал там работать. Ну, я не знаю, я ничего особенно не претерпел, я просто наблюдал.
Ну, все равно вы же, наверное, как-то думали, рассуждали.
Ну, вот итог рассуждений, ну, акция отделения была итогом, в принципе, размышления, да, и наблюдения за тем, как Следственный комитет просто, как им овладевает одержимость и безумие, как они вот бьются. Ему три судьи отказало. Судьи не хотели брать на себя ответственность и помещать меня в психиатрическую больницу, а им просто, поскольку, опять же, там не действовал человек, а человек должен был быть функцией, никто не нес ответственности за это, то там какой-то начальник просто хотел этого, потому что так удобнее было. Нужно объявить или с преступлением, или сумасшествием. В данном случае они тогда решили объявить сумасшествием. И вот итогом этого размышления стало высказывание вообще об условности психиатрии как таковой. Акция отделения, которая, в принципе, задала этот вопрос, потому что то, что происходило после акции, когда в течение суток я общался с тремя разными психиатрами. Один вынес одно суждение, второй следующее, а третий просто опроверг всех предыдущих. То есть психиатрия – это просто субъективное мнение. То есть это вообще разговор об экспертном вот этом мнении, которое в какой-то ситуации играет очень значительную роль потом. Ну, она фигурировала бы в суде, допустим, уже как основание для помещения в психиатрическую клинику. А это просто мнение субъекта и все не более того.
То есть в связи с этой акцией вам пришлось передумать много вещей, да, о которых, может быть, не задумывались.
Я обратился к историческому наследию истории искусств, я обратился к наследию Ван Гога. В принципе, то, что я сделал, я просто повторил то, что он сделал. Только он был помещен в психиатрическую больницу, и потом прессингу он был подвергнут. То есть люди, ему там общество, его стали выгонять. То есть общество просило у администрации изгнать его из города, него бросали камнями. Ну, то есть все это вот из-за психиатрии.
Скажите, вот этот процесс идет, свидетели говорят, судья задает вопросы. Как вы думаете, чем это закончится?
Я не знаю. Мне кажется, что по логике они, конечно, должны как-то постараться, наверное, осложнить мне жизнь. Тут нету как таковых людей. То есть там говорят вот эти функции. Просто они транслируют то, что должна сказать эта бумага как раз. Бумага говорит голосом человека. Вот и все. Как там каннибалы где-то тотем утверждают, который вытесан, может быть, где-то из камня, и он реальный. А здесь он еще более условный, потому что он даже ни с чего не вытесан. Это просто некий миф, который нужно утверждать. И вот этот вот весь судебный ритуал, он из раза в раз вот этими, опять же, ритуальными действиями встали, сели, сказали там. Это тоже все утверждение вот этого ритуала. На самом деле следствие вообще не знало, что с этим делом, ну, как его заканчивать. Что с этим вообще можно сделать. То есть оно в результате основано, вот эта экспертиза последняя, на соцопросе, который провел последний исследователь, а их там сменилось большое количество, где, в принципе, люди как раз транслировали, скорее всего, с его подсказки, просто вот эту вот уголовную статью. Вот и все. А то, что сейчас происходит, тут важнее другое. Что пытаются показать этим власти? Что эта акция, она сейчас действительно мешает создавать видимость тотальной вражды и ненависти между народами России и Украины.
С Петром Павленским беседовала Татьяна Вольская.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В обществе «Мемориал» открыта выставка плаката «Бесконечная история. Насилие и безнаказанность на Северном Кавказе». Она подготовлена чешской неправительственной гуманитарной организацией «Человек в беде», которая многие годы работала на Северном Кавказе и российскими правозащитниками. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
На выставке 12 историй конкретных людей из Чечни и Дагестана. Это рассказы о похищениях, убийствах, пытках, сфабрикованных уголовных делах с 2007 по 2014 год. Открывается выставка «История похищения и убийства Натальи Истемировой». Форма выставки необычная. Это вертикальные плакаты с краткой историей пострадавшего и несколькими картинками в виде комикса. Их по мотивам фотографий и документов делала чешская художница Мариана Дворжакова. Комиксы ужасающие. «Красная кровь», «Черное оружие», «Синий и желтый фон» для эпизодов шантажа и избиений. За каждым таким портретом достоверное разбирательство. Олег Орлов, член Совета мемориала, который возложил в свое время на Рамзана Кадырова ответственность за убийство Натальи Истемировой и был оправдан судом по иску Кадырова, рассказывает о том, что стоит за каждым таким комиксом.
Выставка о преступлениях. За каждым из этих комиксов лежит большая и серьезная исследовательская, юридическая, правозащитная работа представителей различных правозащитных организаций. Все эти случаи, представленные на выставке, очень хорошо документированы. В одних случаях представители правозащитных организаций знакомились полностью с материалами уголовных дел, представляя интересы потерпевших. В других случаях представители правозащитных организаций выступали в качестве защитников на судебных процессах, когда защищали людей, которых обвиняли по явно сфальсифицированным обвинениям. В третьих случаях мы занимались мониторингом судебных процессов. По большинству из этих дел, кстати, уже поданы жалобы в Европейский суд. Это тоже работа. По четырем делам Европейский суд уже вынес свои решения и признал Россию виновной в нарушении норм Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод. Вот преступления, о которых здесь идет речь, были совершены в последние годы. Заметим, 7-14 годы. И важно при этом понять, что это все не отдельные эксцессы, что все эти преступления – часть большой системы организованного, безнаказанного, незаконного насилия со стороны представителей государства на Северном Кавказе. По сути дела, речь идет о системе государственного террора. Эта система сложилась отнюдь не в 7-м году, а значительно раньше. То есть во время Второй и даже, может быть, в начале Первой чеченских войн. Российское государство боролось и борется на Северном Кавказе вначале с сепаратистами, незаконными вооруженными формированиями. Потом на смену побежденного сепаратизма пришел исламский фундаментализм и террористическое подполье. И с самого начала противостояния на Северном Кавказе мы, правозащитники, говорили, государство для защиты своих граждан обязано применять силу. И весь вопрос, каким образом применяется сила, какие методы применения силы. И если ставка делается прежде всего на незаконное насилие, то это чревато тяжелейшими последствиями и для законопослушных граждан, и для самого государства. Безусловно, преступления в ходе конфликта на Северном Кавказе, продолжающегося борьбы с вооруженным подпорьем, совершают все стороны, да, конфликта. Но преступления боевиков государство стремится расследовать. И мы знаем множество примеров, когда боевики за их преступления подвергались наказанию, были названы, получали приговоры. Между тем, преступления, совершаемые представителями государства, сотрудниками МВД, ФСБ, военными, остаются безнаказанными. Почему? Дело тут не только в том, что налицо нежелание сдавать своих. Это, конечно, тоже их. И дело не в боязни политического руководства России потерять опору среди своей главной опоры, среди силовиков. И это тоже есть. Но главная причина глубже. Главное то, что речь здесь идет о системе организованного незаконного насилия. И естественно, что безнаказанность участников этой системы является ее неотъемлемой частью этой системы. Вот заметим, уже в середине 2000-х годов на Северном Кавказе за фасадом, да, официальных правоохранительных структур, которые должны поддерживать закон и порядок, действовала неофициальная система, карательная система, в рамках которой существовали систематические похищения людей, действовали системы незаконных, нелегальных тюрем, пытки стали, по сути дела, единственным способом получения информации. Составной частью этой системы была машина ликвидации, по крайней мере, части людей, попавших под жернова этой системы, и также избавление от тел. Доказательств тому масса. Но вот у нас в нашей базе данных по людям, подвергшимся насильственному исчезновению в ходе Второй Чеченской войны, 3000 случаев. Практически ни одно. За редким-редким исключением, которое можно перечислить просто вот так на одной руке, да, загибая пальцы. Все остальные остались безнаказанными.
Правозащитник Олег Орлов вспоминает о периоде и методе, которые поменяли власть насилия в Чечне и России.
В ходе чеченизации конфликта в 2003-2007 годах вот эта машина, это право на беззаконное насилие постепенно передавалось от федеральных силовых ведомств местным формированиям, вначале незаконным, потом становившимся законными, прокремлевским чеченским формированиям. И так называемые кадыровцы были одним из видов таких формирований. Потом они в ходе конкурентной борьбы смогли уничтожить своих конкурентов и, по сути дела, присвоили себе монопольное право на такое беззаконное насилие. С самого начала они были достаточно автономной частью этой большой общей системы государственного незаконного насилия и государственного обеспечения безнаказанности. И затем, в 2004-2006 годах, этих кадыровцев государство стало пытаться инкорпорировать в официальные силовые ведомства, прежде всего в МВД и во внутренние войска. И парадоксальным образом оказалось, что их автономность от этого отнюдь не уменьшилась, а наоборот резко возросла. Машина этого беззаконного насилия используется для подавления любого инакомыслия в Чеченской Республике. Мы можем говорить, что есть серьезные основания считать, что люди из силовых ведомств Чеченской Республики оказались замешанными в убийстве одного из лидеров оппозиции в Москве, Бориса Немцова. Таким образом, борьба с инакомыслием с помощью этого незаконного насилия отнюдь не ограничивается только Чеченской Республикой.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 июля работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова, был руководитель общества «Мемориал» Олег Орлов. Открылась выставка плаката «Бесконечная история насилия и безнаказанность на Северном Кавказе». Вот так обстояли дела в четверг, 16 июля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Андрей Амочкин. На микрофоне весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера воскресенья. Всего доброго.